Джеффри вышел тогда со стариком в кухню и неуверенно заговорил с ним. Он попросил его выписать Йену снотворное, так как Йен выглядел совсем больным. И Шинни почему-то показался ему совершенно обескураженным. «Вовсе не похоже на мисс Ивлин Хайт», — сказал он. «В этом я убедился». Он вышел из дома и направился к своей коляске, даже не удостоив Джеффри ответом. Джеффри вернулся в комнату и тут же выбросил из головы непонятную реплику доктора, объяснив себе его странное поведение старостью, усталостью и горем об усопшей. Его мысли вернулись к Йену. Он подумал, поскольку снотворного не будет, придется лить Йену в глотку виски до тех пор, пока бедняга не отключится. Пропустил мимо ушей. Забыл. До сегодняшнего вечера. «Вовсе не похоже на мисс Эвелин Хайт. В этом я убедился». «В чем?» Джеффри не знал, но намеревался выяснить, даже подвергая серьезному испытанию собственный рассудок. Он понимал, какую цену, возможно, придется заплатить за истину. Глава 4. Когда Джеффри постучал в дверь домика миссис Рэмэдж, она еще не ложилась, хотя обычно в это время давно уже спала. После смерти Мизери миссис Рэмэдж отправлялась спать с каждым днем все позже. Она, разумеется, не могла положить конец беспокойным метаниям в постели, но, по крайней мере, в ее силах было оттянуть начало мучений. Конечно, она была самой практичной и уравновешенной женщиной на свете, и тем не менее, услышав внезапный резкий стук в дверь, непроизвольно вскрикнула и облилась горячим молоком, которое как раз наливала в чашку. В последнее время она постоянно была на взводе, могла расплакаться в любой момент. Причиной тому было не горе, хотя горе практически уничтожило ее. Причина таилась в странном ощущении тревоги, непонятном ощущении, подобного которому она никогда не испытывала прежде. Временами ей казалось, что ее измученный, погруженный в печаль ум не в силах ухватить какие-то мысли, которые витают поблизости. И это к лучшему, так как сформулировать их для себя было бы слишком страшно.
«Кого там принесло в 10 часов?» — закричала она. «Эй, вы, благодарить вас не стану! Я здорово обожглась из-за вас!»
«Миссис Рэмэдж, это Джеффри! Джеффри Оллибертон! Ради бога, откройте!» От неожиданности миссис Рэмэдж открыла рот. Уже почти у двери она сообразила, что на ней ночная рубашка и чепец, однако ей никогда не приходилось слышать, чтобы Джеффри так кричал, и если бы ей сказали, что он на такое способен, она бы не поверила. Если и есть во всей Англии человек с более твердым характером, чем у ее обожаемого господина, так это Джеффри. И все же именно Джеффри кричал сейчас, как женщина, у которой вот-вот начнется истерический припадок.
«Минутку, мистер Джеффри, я не одета!»
«К черту!» — проорал Джеффри. «Да наплевать мне! Откройте! Миссис Рэмэдж, открывайте ради Христа!» Она еще секунду поколебалась, потом отодвинула засов и распахнула дверь. Вид Джеффри прямо-таки ошеломил ее, и она почувствовала, как где-то в глубине рассудка с глухим стуком вновь зашевелились черные мысли. Джеффри переступил порог как-то боком, словно у него был искривлен позвоночник. Правую ладонь он прижимал к левому боку. Волосы его спутались, темно-карие глаза казались потухшими угольками на белом лице. Обычно Джеффри Оллибертон одевался тщательно, можно сказать, щегольски, но на сей раз он выглядел весьма странно. На нем был старый потертый фрак, пояс сбился на бок, воротник белой рубашки был расстегнут, а штаны из грубого сержа скорее подошли бы не первому богачу Литл Данторпа, а бездомному бродяге. На ногах у него были стоптанные шлепанцы. Одеяние самой миссис Рэмэдж, длинная ночная рубашка и ночной чепчик, отделанный шелковыми лентами, из-под которого небрежно выбивались растрепанные локоны, напоминая бахрому абажура, тоже едва ли годилось для придворного бала, и тем не менее экономка, открыв рот, воззрилась на Джеффри.
Совершенно очевидно, что он снова повредил ребра, переломанные трое суток назад во время поездки за доктором, но глаза его сверкали не только от боли. В них светился едва сдерживаемый ужас. «Мистер Джеффри, да что же!» «Нет!» — хрипло рявкнул он. «Не надо ни о чем спрашивать! Сначала ответьте на мой вопрос!»
«Какой вопрос?»
Теперь она по-настоящему перепугалась, и ее левая ладонь, прижатая к пышной груди, сжалась в кулак. «Вам что-нибудь говорит имя мисс Ивлин Хайт?» Внезапно она поняла, откуда взялось ощущение тревоги, не покидавшее ее с субботнего вечера. Эта чудовищная мысль уже возникала в какой-то части ее сознания и была подавлена. Ей не требовалось объяснений. Было произнесено имя несчастной мисс Шарлотты Ивлин Хайт из Сторпинг-он-Феркила, деревушки, расположенной к западу от Литл-Данторпа, и этого было достаточно, чтобы из ее груди вырвался крик: «Святые угодники, Господи Иисусе! Неужели ее похоронили живой? Неужели ее похоронили живой? Неужели мою дорогую Мизери похоронили заживо!» Прежде чем Джеффри успел ответить, со старой доброй миссис Рэмэдж случилось то, чего не случалось ни разу за всю ее жизнь. Она упала в обморок. Глава 5. Джеффри не мог терять время на поиски нюхательной соли. Да и вряд ли миссис Рэмэдж, старый закаленный в боях ветеран, держала у себя в доме такие вещи. Зато под раковиной он нашел тряпку, слабо пахнущую нашатырем. Он не ограничился тем, что дал миссис Рэмэдж понюхать ее, а буквально прижал тряпку к ее лицу. Слова Колтера открыли перед ним пусть маловероятную, но все равно ужасающую возможность, так что времени на размышления не было. Миссис Рэмэдж дернулась, вскрикнула и открыла глаза. Мгновение она непонимающе и удивленно смотрела на него, затем подняла голову и села.
«Нет», — сказала она, — «нет, мистер Джеффри, пожалуйста, скажите, что вы не это имели в виду».
«Не знаю, верно это или нет», — ответил он, — «но мы должны немедленно пойти туда и убедиться. Немедленно, миссис Рэмэдж! Если придется копать, я не смогу справиться один». Она с ужасом смотрела на него, прижимая пальцы к губам с такой силой, что ногти побелели. «Вы могли бы мне помочь, если понадобится? Мне просто больше не к кому обратиться!»
«Господин!» — пробормотала она. «Мой господин, мистер Йен!»
«Ничего не должен знать, пока мы что-нибудь не выясним», — перебил ее Джеффри. «Он вообще ничего не узнает, если Господь будет милостив». Он не решился облечь в слова свою подспудную надежду, почти столь же жуткую, как и его страхи. Если Господь действительно милостив, Йену станет известно все о событиях этой ночи, когда его жена, его единственная любовь, вернется к нему, восстав из мертвых, подобно Лазарю.
«Ох, это ужасно, ужасно!» — тихо произнесла миссис Рэмэдж, и голос ее дрожал.
Придерживаясь за стол, она сумела подняться на ноги и теперь, пошатываясь, стояла перед ним. Из-под оборок чепчика торчали пряди волос. «С вами все в порядке?» — участливо спросил Джеффри. «Если нет, я один постараюсь сделать все возможное». Она глубоко лихорадочно вздохнула, затем повернулась и сделала шаг в сторону буфетной.
«В сарае есть пара лопат», — сказала она. — «И еще, кажется, мотыга. Положите их в повозку. У меня в буфетной есть полбутылки джина. К этой бутылке никто не прикасался 5 лет, с тех пор, как Билл умер вечером в день жатвы. Я сделаю глоток и выйду к вам, мистер Джеффри».
— «Вы храбрая женщина, миссис Рэмэдж, только побыстрее».
— «Не беспокойтесь за меня», — сказала она
и взяла бутылку. Рука ее дрожала, но только чуть-чуть. Пыли на бутылке не было. Даже в буфетной ничего не могло укрыться от нетерпящей пыли и неутомимой миссис Рэмэдж. И только ярлык сильно пожелтел.
«Поторопитесь сами!»
Она всю жизнь не переносила спиртного, и желудок ее готов был отторгнуть джин до тошноты, отдающий можжевельником. Она заставила напиток не выплеснуться наружу. Он ей еще понадобится. Глава 6. Облака по-прежнему плыли с востока на запад. На черном небе вырисовывались еще более черные тени. Луна опускалась к горизонту, а повозка Джеффри мчалась по направлению к кладбищу. Правила теперь миссис Рэмидж. Она нахлестывала кнутом ничего не понимающую Мэри, которая сказала бы, если бы только лошади умели говорить, что все происходящее в этот вечер неправильно, и в столь поздний час ей полагается мирно блаженствовать в теплом стойле. Две лопаты и мотыга позвякивали сзади, и миссис Рэмидж пришло в голову, что они с мистером Джеффри на кого угодно нагнали бы страху, так как похожи на гробокопателя из книг мистера Диккенса. Или это мистер Джеффри похож на гробокопателя, мчащегося на кладбище в повозке, которой правит призрак, одетый в белое. Она не стала тратить время на переодевание, и подол ночной рубашки колыхался вокруг ее пухлых щиколоток, а ветер трепал оборки чепчика. Вот и церковь. Миссис Рэмидж направила Мэри на объездную дорогу, ведущую к кладбищу. Зловещий свист ветра возле ската крыши заставил ее вздрогнуть. Она успела подумать, с чего бы это даже такое благословенное место, как церковь, становится таким страшным с наступлением темноты, и поняла, что пугает ее вовсе не церковь, а цель их поездки. Когда она пришла в себя после обморока, то прежде всего подумала о том, что им должен помочь господин, ведь он прошел огонь и воду, не ведая колебаний. Потом она отбросила эту мысль как абсурдную. Нельзя сомневаться в мужестве господина, но опасность угрожала бы его рассудку. Ей не понадобились разъяснения мистера Джеффри. Она все поняла, вспомнив о мисс Ивлин Хайт. Она сообразила, что ни мистера Джеффри, ни господина не было в Литл Данторпе почти полгода назад, когда это случилось. Тогда была весна. Мизери вступила в среднюю, самую приятную фазу беременности, когда утренние недомогания остались позади, а раздутый живот и связанные с ним неудобства еще впереди. Она охотно отослала мужчин на неделю в Донкастер, в Оук-Холл, чтобы они поохотились на куропаток, поиграли в карты, в футбол, да и вообще одному богу известно, какие глупости доставляют удовольствие мужчинам. Господин еще сомневался, стоит ли ехать, но Мизери заверила его, что с ней все будет хорошо, и почти что вытолкала из дома. Миссис Рэмидж вовсе не сомневалась, что с Мизери все будет хорошо. Но всякий раз, когда господин и мистер Джеффри уезжали в Донкастер, она беспокоилась, как бы одного из них, а то и обоих, не внесли потом в дом вперед ногами. Оук-Холл был наследственным владением Альберта Фоссингтона, школьного товарища Джеффри и Йена. Миссис Рэмидж была твердо убеждена, что Берти Фоссингтон не в себе. Года три назад он съел своего любимого пони, когда тот сломал две ноги, и его пришлось зарезать. Съел из любви к нему, по его собственным словам. «Меня научили этому негры в Кейптауне, славных парней знавал я там». Палки одними губами удерживали. Здорово, а? По-моему, они могли положить на нижнюю губу 12-томное собрание морских навигационных карт. Ха-ха! Они мне сказали, что человек должен съесть того, кого любит. Есть в этом что-то мрачно-поэтическое, а? Несмотря на странности в поведении Барти, мистер Джеффри и господин любили его. «Не означает ли это, что они должны его съесть, когда он умрет?» — спросила однажды миссис Рэмидж, вернувшись из дома Фоссингтона. В тот раз он попытался использовать для игры в крокет кошку и чуть не проломил бедному созданию череп. И провели весной в Оук-Холле почти 10 дней. Через день или два после их отъезда мисс Шарлотта Ивлин Хайт из Сторпинг-он-Феркила была найдена мертвой на заднем дворе своей усадьбы «Березовая бухта». Возле ее руки лежал букетик свежесорванных цветов. Местный врач по фамилии Билфорд имел репутацию знающего специалиста и, тем не менее, пригласил для консультации старого доктора Шайнбоуна. Несмотря на молодость, девушке было всего 18 лет, и цветущее здоровье усопшей, Билфорд вынес заключение о том, что причиной смерти явился сердечный приступ. Сам Билфорд недоумевал по этому поводу. Чувствовалось, что во всей этой истории есть что-то странное. Старик Шинни тоже был явно озадачен, однако в конце концов подтвердил диагноз. Большинство жителей деревни приняли предложенное объяснение. У девушки от рождения было больное сердце. Так бывает редко, но почти каждый обитатель Сторпинг-он-Феркела мог припомнить один или два подобных примера. Наверное, это единодушие спасло Билфорда от потери практики, если не от виселицы, после ужасной развязки. Абсолютно все были удивлены смертью девушки, но никому не пришло в голову, что она, возможно, вовсе не умирала. Через 4 дня после похорон миссис Сомс, придя на кладбище, чтобы положить цветы на могилу мужа, скончавшегося прошлой зимой, увидела, что на земле лежит нечто белое. Предмет был слишком велик для цветочного лепестка, поэтому пожилая дама решила, что перед ней какая-то мертвая птица. Приблизившись к белому предмету, она заметила, что он не просто лежит на земле, а торчит из нее. Робея, она подошла еще ближе и поняла, что из свежей могилы высунулась человеческая рука. Скрюченные пальцы застыли в чудовищном жесте, выражающем мольбу. Все пальцы, за исключением большого, были окровавлены и стерты до костей. Миссис Сомс опрометью бросилась с кладбища, добежала до главной улицы Сторпинга, одолев бегом примерно милю с четвертью, и рассказала об увиденном парикмахеру, который одновременно исполнял обязанности местного констебля, после чего упала в обморок. В тот же день она слегла и не поднималась с постели почти месяц. И никто из жителей деревни не упрекнул ее в притворстве. Естественно, тело несчастной мисс Эвелин Хайт было извлечено из могилы. Подъезжая вместе с Джеффри Олибертоном к англиканскому кладбищу, миссис Рэмэдж корила себя за то, что в свое время наслушалась рассказов об эксгумации, слишком они были страшными. Доктор Билфорд, потрясенный до глубины души, констатировал каталепсию. По всей видимости, бедная девушка впала в некий транс, подобный тому, какой могут произвольно вызывать у себя индийские факиры, чтобы затем лежать по нескольку суток под землей или втыкать в тело иглы. Транс мисс Эвелин Хайт продолжался от 48 до 60 часов, во всяком случае, достаточно долго, так как очнулась она не на лужайке, где собирала цветы, а под слоем земли в гробу. Девушка эта отчаянно сражалась за жизнь, и миссис Рэмэдж подумала, входя на кладбище, окутанное легким облаком тумана, в котором покосившиеся надгробия оказались торчащими из моря утесами, что запредельное мужество несчастной вместо почтения вызывает лишь еще больший ужас. Та девушка была помолвлена. В ее левой руке из-под свежевскопанной земли на кладбище выбралась правая, было зажато обручальное кольцо с алмазом. Этим кольцом она вспорола атласную обивку гроба, и одному Богу известно, сколько часов ей понадобилось на то, чтобы процарапать кольцом деревянную крышку. После этого она, по всей вероятности, продолжала резать кольцом стенки гроба, а правую руку пыталась выпростать на поверхность. Усилий оказалось недостаточно, воздуха не хватало. Когда девушку вытащили из могилы, лицо ее было темно-багровым, а налившиеся кровью выпученные глаза хранили выражение предельного ужаса. Часы на колокольне пробили 12. В этот час, как миссис Рэмэдж слышала когда-то от матери, приоткрывается дверь между жизнью и смертью, и мертвые могут возвращаться. С каждым шагом ее панический страх не убывал, а наоборот увеличивался. И она с огромным трудом заставила себя не закричать и не убежать прочь. Она понимала, что если сейчас побежит, то будет бежать, не останавливаясь, пока не рухнет замертво. «Дура, трусливая дура!» — выругала она себя и добавила. «Дура, трусиха, эгоистка! Не о страхах своих ты должна сейчас думать, а о господине! О, господин, если только возможно, чтобы госпожа... Ох, нет же!» «Даже думать о таких вещах безумие! Слишком поздно, поздно, поздно!» Джеффри подвел ее к могиле Мизери, и оба они замерли, как загипнотизированные. На камне было написано «Леди Колторп». Дальше шли даты рождения и смерти, и еще всего лишь три слова. «Ее все любили». Миссис Рэмэдж как будто очнулась после глубокого обморока. Она посмотрела на Джеффри и сказала: «Вы не принесли лопаты?»
«Да, еще рано», — ответил он, распростерся на земле и приник к ней ухом.
На могиле между развороченных лопатами комьев уже начинали пробиваться первые ростки молодой травы. Миссис Рэмэдж держала в руке фонарь и сначала при его свете увидела на лице Джеффри то же выражение, что и в минуту его появления на пороге ее дома. Но затем его выражение стало меняться. Выражение смертельного ужаса. К ужасу начала примешиваться едва ли не безумная надежда. Он взглянул вверх на миссис Рэмэдж. Глаза его были выпучены, губы шевелились.
«Я верю. Она жива!» — едва слышно прошептал он. «О, миссис Рэмэдж!»
Внезапно он перевернулся на живот и закричал прямо в землю. При иных обстоятельствах это было бы смешно. «Мизери! Мизери! Мы здесь! Мы знаем! Держись! Держись, родная!» Через секунду он уже мчался к повозке, где лежали лопаты и мотыга. Из-под его ног летели комья земли. Колени миссис Рэмэдж подогнулись, и она рухнула на землю, снова на грани обморока. Голова ее как будто случайно повернулась так, что ухо припало к земле. Ей приходилось видеть, как мальчишки точно так же припадают ухом к рельсам, стараясь расслышать звук приближающегося поезда. И она услышала. Услышала, как кто-то тихо скребется под землей, словно зверек роет себе нору. Но на самом деле это просто пальцы беспомощно барабанили по деревянной крышке. Она сделала судорожный вдох, и ее остановившееся сердце как будто забилось вновь. Она закричала: «Мы идем! Госпожа! Хвала Богу! Хвала милостивому Иисусу! Мы успели! Мы идем к вам!» Дрожащими пальцами она принялась копать землю, и хотя Джеффри вернулся очень быстро, успела выкопать ямку глубиной примерно 8 дюймов.